Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Послание к римлянам, 5 глава, стихи с 7 по 11. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 40. Представление человека о самом себе – это система чувств и понятий, ассоциирующихся у него с собственным «я». Существует четыре источника, из которых мы черпаем представление о самих себе. Первый – внешний мир, о котором мы говорили ранее. Из внешнего мира мы получаем образы и чувства, которые рассказывают нам о себе. Речь идет о наших домашних зеркалах. Представления о себе складываются на основании того, какое отношение к себе мы испытали в ранние годы, как с нами поступали, как нас любили, как о нас заботились. Все это – язык общения, который дал нам первые знания о себе. Второй источник – это наш внутренний мир, физический, эмоциональный, духовный склад личности, который позволяет определенным образом познавать окружающий мир. Мы получаем информацию от наших органов чувств. И тут все зависит от нервного типа человека, его восприимчивости, типа памяти и типа реакции. Никто из нас не лишен недостатков, изъянов и дефектов. Нет двух одинаковых детей. Дети такие же непостижимо разные, как снежинки. И родители, пытающиеся по одному учебнику воспитывать всех своих чад, совершают большую ошибку. Вы понимаете, о чем я говорю? Один ребенок напоминает упрямого осла, привлечь внимание которого можно только с помощью толстой палки, не говоря уже о том, чтобы чего-то от него добиться. А второй ребенок болезненно раним, как растение недотрога. И чтобы общаться с ним, ни в коем случае нельзя поднимать на него руку или повышать голос. Смешно думать, что родителям достаточно одного комплекта воспитательных принципов. Различия между детьми существуют из-за того, что различны мы и различен наш психофизический склад. Однако существует еще и духовный фактор. И именно в этом вопросе мы расходимся с мирской, гуманистической и языческой психологией, рассматривающей человеческую природу либо как благую по сути, либо как нравственно нейтральную. Мы, христиане, считаем иначе. Бог открыл нам в своем слове, что мы не входим в эту жизнь нравственно нейтральными. Напротив, мы инстинктивно тянемся к злу. Мы называем это первородным грехом. Истина заключается в том, что греховность – единственное, что не было заложено в нас изначально. Законы и принципы, управляющие отношениями между людьми и развитием человечества, лишь способствовали распространению греха. И началось это, когда наши прародители вышли из подчинения Богу и начали жить в самодостаточности и гордыне. С момента грехопадения пришла в действие цепная реакция. Идеальных родителей не существует. Все они совершают ошибки, вводят детей в заблуждение своими поступками и, что хуже всего, обставляют свою любовь рядом условий. Таким образом, каждому из нас в наследство от родителей достается первородный грех. Мы не пришли в этот мир нейтральными, мы пришли с болезненной тягой к злу. Мы не в состоянии контролировать собственные желания, побуждения и устремления. Нас неуемно тянет на запретное, и из-за этого порока мы не в состоянии воспринимать действительность такой, какая она есть. Несколько лет назад мне на глаза попалось одно высказывание, которое оказалось крайне полезным в моей работе. Дети – самые лучшие в мире записывающие устройства, но они совершенно не понимают то, что записывают. Дети впитывают окружающие их пороки и из-за свойственного всем нам эгоизма неверно истолковывают полученные знания, что искажает их представление о самих себе. Несмотря на все хорошее, что родители делают для детей, оказывается, что большинство людей приходят во взрослую жизнь с чувством «ты нормален, а я нет». Эта мысль свойственна каждому человеку. Библия разъясняет, что мы не просто жертвы, мы грешники и несем ответственность за то, кем являемся и кем становимся. Я не встречал ни одного человека, кто смог бы истинно исцелиться, не простив всех людей, причинивших ему обиды и зло, и не получив Божьего прощения за все свои плохие поступки. И третий источник нашего представления о себе – это сатана. И мы уже говорили, он – причина нашей заниженной самооценки. Сатана использует тот факт, что мы ни во что не ставим себя. Он выступает как лжец, как клеветник и как тот, кто ослепляет умы. Во всех этих трех ипостасях он опирается на наш комплекс неполноценности, неудовлетворенности и приниженности и несет христианам поражение, не дает им полностью реализовать свой потенциал. И четвертый источник наших представлений о себе – это Бог. Теперь мы переходим от проблемы заниженной самооценки к разговору о силе, которая даст нам возможность создать свой новый образ. Переходим от болезни к исцелению, так как нам неизвестны практические шаги, которые необходимо предпринять, чтобы вернуть себе чувство самоуважения. Позвольте Богу и Его Слову развеять ваши заблуждения. Есть одна мысль, которая по сути своей является греховной в глазах Бога. Христиане же облекают ее в одежды благочестия и пытаются выставить добродетелью. Возможно, и вам случалось так поступать, но запомните, нельзя совместить порочные мысли с праведной жизнью. Нельзя верить ереси, а жить поистине. Догадались, о чем я? О том, что многие христиане ошибочно полагают, будто самоуничижение угодно Богу, что оно часть христианского смирения, что оно атрибут святости. Истина состоит в том, что самоуничижение в действительности не является христианским смирением. Более того, оно противоречит основным учениям христианской веры. Смысл великой заповеди состоит в том, что нужно любить Бога всем своим существом. Вторая заповедь – это продолжение первой. Любите своего ближнего, как самого себя. Но заметьте, здесь нам даны не две, а три заповеди. Любите Бога, любите себя и любите других. Я поставил любовь к себе на второе место, так как Иисус явно показал, любовь к себе – лежит в основе любви к ближнему. Некоторые неверно понимают смысл слов «любить себя». Можете назвать это чувство самоуважением или чувством собственного достоинства. Но одно остается очевидным. Оно лежит в основании христианской любви к другим. А многие христиане думают как раз наоборот. Много лет назад, после проповеди об этих двух великих заповедях Христа, ко мне подошел человек и сказал, Сколько лет живу на свете, никогда не удавалось верно понять слова Иисуса. Я спросил: «Что вы имеете в виду?» «Во время вашей проповеди я вдруг понял, что мои губы произносят „люби ближнего как себя“, а глубоко внутри я привык слышать „люби ближнего, но ненавидь себя“. Боюсь, что я добросовестно выполнял заповедь, только в своей собственной интерпретации». После евангелизационного собрания, на котором я говорил о здоровой любви к себе, ко мне подошла женщина и сказала, что ходит в церковь всю жизнь. Но я оказался первым проповедником, который сказал, что она должна любить себя. Все это время я считала, что Бог хочет, чтобы я не любила себя, что в этом корень смирения. Не следует ли откорректировать ваше богословие? Когда вы любите Бога, себя и других, вы полностью исполняете Божий закон. Иисус учил о законе, но не превозносил его и не заставлял ему следовать, как это делали раввины. Говоря о законе, он с присущей ему властью напоминал о принципах вечного треугольника – любви к Богу, к самому себе и к другим. Этот главный Божий закон составляет суть мироздания. Он действует в каждой клеточке нашего тела. Человек с развитым чувством собственного достоинства во всех смыслах здоровее человека с неразвитым. Таким сотворил вас Бог. И если вы идете против своего естества, то не только совершаете богословскую ошибку, но и встаете на путь саморазрушения. Многие библейские тексты подчеркивают важность самоуважения, а апостол Павел прямо назвал его основой одного из самых интимных и самых значимых видов человеческих отношений – отношений между мужем и женой в браке. Вот что он говорит: «Так должны любить мужья своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Переводчик Библии Филлипс перефразировал эту мысль так: «Любовь, которую мужчина дает своей жене, это продолжение его любви к себе, простираемое до нее». В следующем стихе приводится пример из духовного мира: «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Затем Павел снова возвращается к той же теме. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Опыт подтверждает психологическую точность слов Павла. Браки распадаются из-за того, что некоторые любят своих супругов так же, как себя, растоптав собственную душу, они принимаются за супруга. Их самоуничижение распространяется на семью. Стремление к духовному росту и сознание собственной значимости очень важны. Без них не стать хорошей женой или мужем. Не меньшее самоуважение требуется и чтобы любить ближнего. Павел предостерег: «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно». Думать скромно – это и значит не завышать и не занижать самооценку. Сатана же старается внушить нам противоположную мысль: «Вот видишь, какой ты высокомерный». Но в действительности истина заключена в обратном. Именно человек с заниженной самооценкой постоянно пытается что-то доказать. Ему необходимо ощущать себя правым в каждой ситуации. Он все время ищет себе оправдание и целиком поглощен собой. Человек с неразвитым чувством собственного достоинства занят только самим собой. Это не значит, что он эгоист. Напротив, возможно, о него все вытирают ноги, и это часть его проблемы. Но его внимание к себе ни на минуту не ослабевает. Ему интересен только он сам. Есть люди, которые жить не могут без похвалы. Они постоянно добиваются внимания окружающих. Итак, невозможно искренне и безоговорочно любить других, если вам приходится постоянно доказывать, что вы чего-то стоите. Со стороны может почудиться, что вы любите ближних, но на самом деле вы их просто используете. Их поддержка нужна вам, чтобы быть уверенным. Не так уж я и плох. Самоотрицание – это не признак смирения или святости. А самораспятие и самоотдача – это вовсе не способ растоптать себя. Пусть Бог покажет вам всю вашу значимость и ценность. Не полагайтесь в этом на болезненные воспоминания из своего прошлого. Чтобы исцелиться от низкой самооценки, придется сделать выбор. Кого слушать? Сатану, который лжет, искажает действительность, напоминает старые обиды, чтобы вас не покидали нездоровые, нехристианские чувства и ложные представления о себе? Или Бога и Его Слово, которые вселяют в нас самоуважение? Задайте себе ряд важнейших вопросов. Какое право вы имеете принижать или презирать того, кого любит Бог? Не говорите: «Я знаю, что Бог любит меня, просто я себя не выношу». Это издевательство над верой, оскорбление Бога и Его Слова. Это выражение плохо скрываемого возмущения своим Создателем. Презирая Его творение, вы тем самым говорите, что вам не нравится Его замысел и что вам безразличен сам Творец. Как можете вы называть нечистым то, что Бог называет чистым? Вы просто не понимаете, как сильно Бог любит вас и как много вы для Него значите. Какое право вы имеете принижать или презирать того, кого так высоко чтит Бог? Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. И мы не просто называемся таковыми, мы и есть дети. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Как вы думаете, если вы считаете Божьего сына или дочь никчемным и неполноценным человеком, доволен ли Отец вашим показным смирением? Какое право вы имеете принижать или презирать того, кого так высоко ценит Бог? Насколько высоко Бог ценит вас? Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Бог во всеуслышание сказал о нашей ценности. Бог так ценит нас, что не пожалел своего собственного Сына, чтобы искупить ваши грехи. Какое право вы имеете принижать или презирать того, кому Бог так много дал, и тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него? Бог мой да восполнит всякую нужду вашу. Не похоже, чтобы Бог хотел внушить вам отвращение к себе или чувство собственной неполноценности. Какое право вы имеете принижать или презирать того, о ком Бог так много размышлял? Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Какое право вы имеете принижать или презирать того, кто радует Божье сердце? Апостол Павел сказал, что он облагодатствовал нас в возлюбленном. Помните слова Отца при крещении Иисуса: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И вот Павел являет нам дерзновенную мысль: «Мы во Христе». Он повторяет это выражение около 90 раз. «Вы во Христе», следовательно, «Вы возлюблен». Следовательно, «Вы в возлюбленном». Бог смотрит на вас во Христе и говорит вам: «Вы мой возлюбленный сын. Вы моя возлюбленная дочь, которыми я очень доволен». откуда вы черпаете свое представление о себе? Из детских обид? Из горечи прошлых лет и вредных мыслей, которые внушили вам в юности? Или вы говорите: «Я больше не буду верить лжи, пришедшей ко мне из прошлого. Я не буду слушать сатану, лжеца, путаника, обманщика, который все искажает и извращает. Я буду считаться только с мнением Бога. Я поверю только Его любви, и пусть она станет частью моей жизни, ляжет в основу моих чувств». Вы должны активно помогать Богу в процессе исцеления и внутреннего обновления. Это длительный и трудоемкий процесс, а не мгновенный перелом. Не знаю ни одного религиозного переживания, которое могло бы за одну ночь изменить ваше представление о себе. Нет, вы должны преобразоваться обновлением ума вашего. Глагол в этом предложении указывает на длительное действие. Слово «ум» говорит об образе вашего мышления, о способе восприятия мира. Как же сотрудничать со Святым Духом? Просите Бога, чтобы Он останавливал вас каждый раз, когда вы принижаете себя. При этом вы неожиданно обнаружите весь ваш образ жизни, прямое или косвенное самоуничижение. Судите сами, что вы делаете, когда вас хвалят. Вы говорите «спасибо», «я рад, что вам понравилось», «благодарю». Или вы начинаете долго и нудно убеждать собеседника в том, что недостойны его похвалы. Если вы привыкли принижать себя, то на первых порах сложно будет остановиться. Слишком уж вы смиритесь с ощущением собственной никчемности. Не делайте этого больше. И хуже всего, когда вы ударяетесь в сверхдуховность. Вам говорят: «слышал, как вы сегодня пели, очень понравилось». В ответ вы пускаетесь в рассуждение: «Ну что вы, это был вовсе не я, это был Господь». Естественно, это был Господь. Вы во всем зависите от Него. Но не надо повторять это каждый раз, когда вы сделали что-то хорошо. Позвольте Богу любить вас и позвольте Ему научить вас любить себя и других. Вы хотите любви. Хотите, чтобы Бог поддерживал вас и был с вами. Он это и делает. Но из-за того, что вам внушили ложные представления о любви, вам трудно принять любовь. Причем настолько трудно, что вам кажется гораздо спокойнее жить без любви. Призываю вас, начните процесс исцеления, и вы сможете высоко поднять голову, как подобает чаду Божьему.